в очках. Это Павел Васильевич Флоренский, мой соавтор и владелец тех предметов, о которых я сегодня буду говорить. Он является прямым потомком замечательного русского религиозного философа, собственно, внук отца Александра Флоренского. И тот человек, о котором сегодня пойдет речь, коллекционер, является его, получается, двоюродным дядей, то есть родным братом отца Александра. Жизнь его сложилась весьма и весьма трагически. Вот он сам, Александр Александрович Флоренский, родился он в городе Тифлисе, нынешнем Тбилиси, 7 марта 1888 года. Вот той самой знаменитой семье. И отец Павел Флоренский был его старшим братом. На самом деле братьев было всего трое, но вот все они оставили тот или иной след в истории нашей страны. Александр Александрович закончил в Тифлисе гимназию, а потом поступил на естественное отделение Петербургского университета. Но университет он не закончил, потому что началась Первая мировая война. И он был признан в действующую армию, служил на Восточном фронте, и, по всей видимости, именно там начались его занятия археологией, он увлекся историей искусств. В частности, в 1915 году на занятых русской армией землях Османской империи, то, что исторически называлось Восточной Арменией, он вел археологические раскопки. Интересно, что упоминание об этом осталось в письме такого египтолога Викентьева, наверное, хорошо вам всем известного, к графине Уваровой. Я могу вам этот текст процитировать, поскольку он любопытен, дает некоторую даже характеристику Александра Александровича. «Ваше сиятельство, графиня Прасковья Сергеевна», пишет египтолог Викентьев. «Минувшее воскресенье я беседовал в Сергиевом посаде с одним очень просвещенным и очень известным священником. Он с большим уважением отзывался о вас и вашей деятельности. По возвращению в Москву я узнал, что в это самое время, что в это, вернее, самое воскресенье, может быть, тот же самый час, был заглазно и на основании слухов оскорблен вами, графиня, в публичном собрании его брат, священник, о котором я говорил, отец Павел Флоренский. Собрание, как мне известно, было закрытое, но сказанное вами стало, увы, всеобщим достоянием. Дошло это и до меня. Я рекомендовал Александра Александровича Флоренского благосклонному вниманию князя Николая Сергеевича Щербатова. По моей инициативе Александр Александрович пришел на одно из собраний Восточной комиссии, сделал там краткое сообщение о состоянии археологических памятников в оккупированной нами части Армении. После чего возник вопрос о посылке его на Кавказ, дебатировавшаяся вами совместно с князем в присутствии моем и Александра Александровича в историческом музее. Поэтому я считаю себя вправе сказать вам, графиня, несколько слов по поводу вашей квалификации личности и деятельности Александра Александровича. Скажу более того, я считаю себя обязанным это сделать, ибо Александр Александрович, пойдя добровольцем в армию, ныне честно и ревностно исполняет свои обязанности на Западном фронте. И некому защитить здесь его доброе имя. Знаете ли вы, графиня, те основания, почему господин Казнаков, Казнаков это директор Тифлисского музея Кавказского, на мнение которого вы опираетесь, ранее чрезвычайно благоволивший к Александру Александровичу, круто изменил свое отношение к нему. Основания личные, ничего общего с безупречной научной работой Александра Александровича не имеющие. Знаете ли вы, графиня, что при отступлении из Вана, оставшись в городе сотню женщин, брошенными на произвол наступавших курдов и турок, Александр Александрович показал себя героем, имени которого следует гордиться? Известно ли это русской женщине, известно ли это вам, графиня? Вероятно, нет. Ибо, думается мне, зная это, русская женщина, графиня Уварова, в награду за спасение армянских женщин от резни и насилия, не бросилась бы походя на основании непроверенных слухов в спину героя позорной клички. Но, к сожалению, мы, а может, к счастью, не знаем той самой позорной клички, которую наградила графиня Уварова Александра Александровича Флоренского. Но, судя по этому письму, вероятно, в 1915 году вокруг его деятельности на оккупированных русской армией территориях возник некий скандал, или, по крайней мере, сомнение, может быть, в профессионализме его действий там. Дальнейшая его судьба была, в общем, не очень завидна. После гражданской войны он долгое время работал учителем садоводства и естествознания в родном для себя Тифлисе. Потом переехал в Ленинград, где работал сначала в музее Ферсмана, а потом переехал в Москву, где начал сотрудничать с Петрографическим институтом. В 1937 году он был арестован и 24 сентября 1938 года скончался в лагере Сусуман Магаданской области от истощения. Вот, собственно говоря, и вся его непродолжительная жизнь. Он был, как, собственно, мы уже поняли, страстным собирателем древности, и по воспоминаниям учеников, а также вот его, получается, двоюродного внука, которого я только что вам показывал. Дом его в Тифлисе был полон всякого рода древностями, различными историческими предметами. Большая часть из них пропала, поскольку коллекция была, по воспоминаниям современников, весьма-весьма обширна. Однако несколько предметов сохранились сейчас в семье Флоренских, в частности, вот у того самого Павла Васильевича. Правда, отделить ту часть, которая была собрана самим Александром Александровичем, от той части, которая была приобретена или найдена Павлом Васильевичем, весьма и весьма тяжело, поскольку Павел Васильевич уже преклонных лет человек, и он не всегда помнит, чьи вещи в семье кому принадлежали. Но вот с достоверностью удалось выделить несколько вещей, которые я вам сейчас и покажу. Были ли они приобретены в Тифлисе во время жизни там Александра Александровича, или являются трофеями той самой Первой мировой войны и тех боевых действий, которые велись на Кавказском фронте, сказать с уверенностью нельзя. Некоторые из этих предметов опубликованы, правда, безо всякой атрибуции и вообще хоть какого-то ни было упоминания об их происхождении, ну, кроме того, что это личная коллекция семьи Флоренских. Вот в этой книге, в третьем томе переписки отца Павла Флоренского и Литвинова Брянцева-Вагенгейма с различными адресатами из Соловецкого лагеря особого назначения. Вот в этом третьем томе персидские миниатюры, по-моему, 4 штуки в цвете, часть в цвете, а часть в черно-белом изображении даны. Значит, издание 16-го года. Международный центр Рерихов, между прочим. Ну, вот есть несколько предметов декоративно-прикладного искусства каджарского времени. Есть несколько блюд чеканных, которые, по всей видимости, 19 века. Я не все сейчас буду показывать, поскольку фотографии не все, и, честно говоря, далеко не все я внимательно отсмотрел. Значит, есть несколько рукописей. Сказать уверенно, что это коллекция самого Александра Александровича, я не могу, поскольку вот Павел Васильевич затрудняется. Ну, правда, рукопись не персидская, а арабская, и относится к середине 19 века, но тем не менее. Ну, а вот самое интересное, что там есть, и что точно совершенно принадлежало Александру Александровичу, я сейчас вам покажу. Значит, во-первых, это, как мне удалось установить, фрагмент рукописи «Мироукрашающей истории шаха Аббаса», известного Искандера Мунши. Это фрагмент одного, вернее, собственно говоря, лист, вырванный из рукописи. События там описываются 988 года, это самое начало 80-х годов. Самый трагический и самый, наверное, интересный, переломный момент в истории самого шаха, когда два его воспитатели, дядьки, Лала, как их называли. Значит, одного из них звали Али Кули Хан Шамлу, второго Муршид Устаджлу, Али Кули Хан Устаджлу. Значит, два его воспитателя, собственно, провозгласили 10-летнего мальчика шахом Ирана. Вот то ли благодаря тому, что эти переломные события оказались описаны в этой рукописи, то ли благодаря этой самой миниатюре, но этот лист был вырван из, по всей видимости, сборного тома и довольно варварски, надо сказать, запаян в паспорту. Запаян в прямом смысле слова, поскольку это жестяной такой кювет был, как правильно назвать. Ну вот с помощью Павла Васильевича нам удалось его распаять и совершенно точно установить, ну, в том числе, что это не отдельная миниатюра, а именно часть из рукописи. Значит, когда она была переписана, сказать точно я не могу, но, по всей видимости, это самое начало 17 века, собственно, когда сам он и творил. Он был очевидцем многих событий, которые излагал в своем сочинении. Списки его довольно многочисленные. Русский перевод был относительно давно уже издан по рукописи нынешнего Института восточных рукописей в Санкт-Петербурге. Но что нам дает, собственно, вот этот предмет, эта миниатюра? Во-первых, совершенно очевидно, что вот этот комплект, да, то есть та книжка, из которой эта миниатюра была вырвана, она, по всей видимости, до нас не дошла, потому что все списки, упомянутые Стори и Брегелем, эти события упоминают, то есть там нет лакун на соответствующем годе. Поэтому, по всей видимости, это была какая-то недошедшая до нас рукопись, разошедшаяся в силу своей, в силу своего происхождения, в силу своей иллюстрированности на отдельные листы. Это я могу лишь предположить. Но, наверное, так и было. Следующая миниатюра, вернее, кусок тоже, фрагмент рукописи более иного характера, это, собственно говоря, диван Саиба Тебризи, персидского поэта азербайджанского происхождения, который писал на фарси, жил в 17 веке. Значит, тоже его диваны, и он, кстати, издан и издавался неоднократно, на русский, не знаю, кажется, не переводился. Ну вот, распаяв, соответственно, вот это обрамление на оборотной стороне, мы с вами видим там какие-то расчеты, и, судя по всему, лист этот был подклеен. То есть, ну, естественно, что только реставрация может дать ответ, насколько вот эта миниатюра является, относится к первоначальной рукописи дивана Саиба. Но если кому интересно, вот там начало, значит, соответственно, этих стихов, собственно говоря, которым я установил, что это диван Саиба, а не что-то другое. Ну и не являясь искусствоведом, я не могу вам дать развернутую характеристику стиля и красоты этих самых миниатюр, поскольку это не моя область. Значит, еще несколько миниатюр из этой коллекции, они, по всей видимости, тоже принадлежат Александру Александровичу, самым первоначальным сбором его на Кавказском фронте. Но поскольку документов у нас никаких по этому поводу нет, уверенно утверждать это нельзя. Тоже подклеенные с обратной стороны, бумагой уже более современной, и остается только гадать, что там было изначально на обороте. Но вот если кому-то этот сюжет известен, я буду очень признателен. Вот там озеро, купается человек, лев, и к этому льву подъезжает на лошади человек с таким кривым мечом, а там какие-то, значит, ангелы. А, не слышно? Извините. Я говорю, что сюжет мне неизвестен. Если как... Микрофон. А, микрофон. Да, точно, есть микрофон. Ну, наверное, и так было слышно. Вот. Вот эта вещь интересная. Значит, тоже мы ее распаяли. Я потом все обратно запаял, если что. Поэтому сейчас это единственная возможность посмотреть, что там было. Да. Значит, подклеено, очень, судя по почерку, очень архаичной бумагой. И текст тоже очень архаичный, судя по действительно, не имеющий отношения к этому изображению, как мне кажется. То есть это вторичное использование, вырванных даже двух листов, судя по всему, из рукописи. И подклеена вот такая вот миниатюра, вот там юноша стоит. К сожалению, очень загрязнена. Ну и последний тоже юноша с книгой. Этот оборот, к сожалению, сказать, что там на обороте, я не могу, поскольку она очень плотно запаяна. Вот. Вывод, который мне хотелось бы сделать. Коллекция, мне кажется, очень интересная. И может быть, даже не столько своими выдающимся качеством самих работ, там, миниатюр этих там, или отдельных фрагментов, но интересные, наверное, с точки зрения истории коллекционирования и, может быть, не очень проясненный до нас до конца вот этим замечательным периодом 15-16 годов, когда значительная часть Османской империи была оккупирована русскими войсками, и там проводилась планомерная, не всегда, кстати, планомерная, она была и хаотичной, как говорит нам о деятельности самого Александра Александровича, вот спасение этих самых культурных памятников. Мне кажется, что все-таки происходит это оттуда. Но с уверенностью говорить я об этом, к сожалению, не могу. Вот, наверное, и все, что я хотел рассказать. Спасибо.
Спасибо большое. Есть вопросы? Пожалуйста. Ну, вот судьба дальше этих вот миниатюр, ну и других вещей из коллекции Флоренского. Есть вероятность, что она как-то попадет к нам? Они попадут к нам?
Ну, вероятность всегда есть. Вот. Насколько она осуществима, я не знаю. Дело в том, что у Павла Васильевича есть наследники. Да. И я думаю, что это уже, наверное, попадет в их руки. А какова их дальнейшая судьба будет, мне сказать, очень тяжело.
То есть, даже не подарок, предположим, закупка, да?
Если... Ну, наверное. Думаю, что да. Нет, там изначально шла речь о том, чтобы хотя бы посмотреть и попытаться определить, что это такое, потому что в семье передавались различные легенды вот, относительно даже сюжетов этих самых изображений. Ну вот две мне удалось определить. Если у кого-то есть возможность определить остальное, там вот эти три оставшиеся, которые напрямую, ну, мне просто не знакома эта тема, я ничего не могу сказать по этому поводу.
Пожалуйста.
Кто только не увлекался охотой на львов, хочется сказать, да. Нет, возможно.
Такой даже эпизод есть в этой книге. Сидят войска на привале, и он вечером подходит своих воинов, и взрослые мужики, воины, да, его, говорят, что за люди, за этим 15-летним парнем идете в боевые походы, оставив свои семьи. Он выстроил войска, показал им, что он отправился в лес, часть, где охотился львом. Вернулся со львом шкуры на себе и бросил перед теми воинами и сказал, вы при виде льва боитесь, а я этим увлекаюсь. А он не всегда это афишировал, вот это молодой парень. Возможно, в этом источнике об этом описывается.
Спасибо, да, надо подумать. Я вполне возможно. Но, конечно, надо помнить, что на львов охотились многие. И я, честно говоря, думаю, что это Шахнаме.
Но,
ну, вполне возможно, да, я тут.
Еще кто-нибудь. Первое изображение, которое вы показывали.
Тарелочка?
Это тарелочка.
Тарелочка. Эмаль, да. Вот такого примерно размера. Небольшая очень. Небольшая. Но она у него висит на стене.
Ну, каджары.
Да, да, конечно, каджары. Конечно. Ну, там очевидно. Я могу ее показать. Сейчас, где там она? Вот, между прочим, все началось вот с этого камня. Вот. Дело в том, что Павел Васильевич изучает кратер такой вулканического происхождения, Жеманшин он называется, недалеко от Актобе, и там в этом кратере встречаются вот такие вот казахские эпитафии. Вот ему надо было перевести эту эпитафию, а потом выяснилось, что у него помимо этой эпитафии еще много чего интересного. Вот она. Она пробита еще. Вот если вы обратите внимание, там по центру дырка какая-то, да.
Я Владимир, скажи, пожалуйста, а Павел Васильевич Александр Александрович застал или нет?
Нет, он его не застал, он 33-го года рождения, а он в 37-м, не, ну как застал, в каком-то младенческом возрасте застал, да. Ну, конечно, он его не помнит, потому что его в 37-м арестовали, и больше его, собственно, никто не видел. Там у него еще приемный сын был, Устиев такой, известный очень геолог, который отсидел, вернулся, и потом в 70-е годы уже скончался, будучи признанным геологом. Он там нашел, я сейчас боюсь соврать, в общем, по-моему, где-то в Азербайджане, и потом еще где-то в Сибири он нашел какие-то очень уникальные месторождения чего-то. Я не помню. Нет, нет, у него не было детей. Вот у него был приемный сын, доктор геолого-минералогических наук, собственно, как и сам Павел Васильевич, он тоже доктор геолого-минералогических наук. Но прямых потомков не было. Поэтому все это оказалось в семье у Павла Васильевича.